Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие слушатели, еще раз мы вас приветствуем здесь, добрый в этой вечер. Студии. Добрый вечер, Александр.
И не только слушатели, но и зрители.
И зрители, конечно.
Программу «Светлые истории» вы можете смотреть на YouTube-канале «Радио Вера». Достаточно набрать «Радио Вера. Светлые истории», и полная коллекция светлых историй тотчас же достанется вам, включая рождественские, новогодние и прочие другие интересные, но неизменно светлые.
Это Александр Ананьев. Анна Леонтьева. Протоиерей Александр Лыков, клирик храма святого великомученика Пантелеимона, целителя Пантелеимона в городе Жуковский в Подмосковном, я Алексей Пичугин. И все-таки, отец Александр, я очень хочу от вас услышать саму историю того, как это все начиналось. Вот когда вы задумались о том, что есть какая-то церковная жизнь, начинали ходить в храм, присматривались к каким-то храмам, священникам, ведь в конце концов, насколько я понимаю, насколько мы с вами когда-то даже где-то это обсуждали, была какая-то община, какой-то пример, который на вас повлиял.
Да, ребят, безусловно. Вот мне очень близко то, что Александр вначале сказал, что я вспомнил себя, потому что на самом деле не так уж много времени прошло, но я вот в этом году у меня 30 лет, как я в церкви, как я сознательно в церкви. Мне сейчас 53 года. Ну вот, ну, большую такую часть жизни, скажем, я в церкви живу.
Да. Я, простите, вспомнил где-то жизнь. Мне, где-то, а то ли в Инстаграме, в каких-то соцсетях вашей супруги, то ли где-то в интернете мне попалась такая характеристика. Ой, это же отец Александр Лыков. Я ему исповедовалась первый раз в жизни в 19 лет. Сейчас мне уже там тоже что-то ей там сильно-сильно за 40. А вот удивительно, вот я его вижу, вот он. Да. Это я не к тому, что вы старый, а к тому,
да
что...
Нет, хотя я прихожу, когда за младшей дочерью, говорит, Василиса, дедушка пришел. Я говорю, ребят, спасибо, что не про дедушку хотя бы. Вот. Но дело не в этом, хорошо. Да, ребята, в общем, ну что, вот я, можно я буду... Мне надо обязательно какую-то... Вот, знаете что?
Отталкивайтесь от истории, вот, Александра, да, я пока еще не
да,
история.
Да, ребята, это очень важно. На самом деле, вот я к тому говорю, что для меня очень важна упряжка, ребят. Это с детства, это, видимо, как-то в человеке заложено. Вот это либо есть, либо нет. Тут что там я буду выпендриваться там, там или наоборот там умолять там зачем, тем более что если что-то во мне есть хорошее, вот я надеюсь, вот, то это безусловно, ну как сказать, мой поклон и, как сказать, воспоминания моих родителей совершенно дивных, которых уже нет. Папочка улетел 13 лет назад, мамочка 6 лет назад, ее не стало, но они для меня также продолжают жить, и я с ними сообразуюсь в какие-то моменты жизни, вот, и поэтому, что вообще, я думаю, что это можно обобщить, сказать, что все, что в нас, если у нас что-то есть хорошее, то это наши родители, это педагоги хорошие, которые нам встретились на пути, старшие наставники, может быть, даже наши сверстники, друзья, которые тоже нас формировали. Я просто маленькую историю расскажу такую, но она не рождественская. Вот, вот у меня друг, вот сейчас у Александра Игрушечка, там, ну вот я говорю, Александр, мы маленькие там, ну и как маленькие там, нам лет по 10, может быть. Я говорю, Александр, слушай, так мне нравится вот эта игрушечка, подари мне игрушечку. А Александр говорит, слушай, ну она мне саму нужна. А я говорю, ты знаешь, мне не нужна эта игрушечка была, я хотел проверить, как какой-то друг. И мне так однажды, вот у меня что-то, какая-то вещица была, и мне приятель говорит, да, Санька, дай мне вот эту штуку. Я говорю, Леш, ну мне там это, говорит, все понятно. Я говорю, она мне не нужна. Я говорю, да возьми, ну, понимаете, ну вот так вот. Вот, поэтому тут вот я к тому говорю, что это я на всю жизнь запомнил, и я до сих пор, мне вот стыдно за это, а первая реакция была, конечно, не дать. А когда он мне так сказал, уже мне ничего не было жалко, понимаете, я готов себя действительно все был снять и отдать, только бы, чтобы он обо мне плохо не, потому что я, ну просто, понимаете, я не буду в эфире слов говорить, ну в общем, облажался. Мягко говоря. Вот. И это урок, который мне мой сверстник преподал на всю жизнь. Что вот потом уже я в Евангелии это услышал. Просящему дай, и хотящему занять, не отвращайся. Хотя мысли тоже, знаете, бывают разные. На этот счет тоже подумаешь. Вот. Иногда, конечно, бывает, что рука делает быстрее, чем голова соображает. А иногда рацио говорит... подумать.
Они нет, должна запотеть, дорогой отец Александр. Запотеть в кулаке должна, милостыня.
Ну, когда друг просит. злость, как вот тут потеть. Вот, да, так вот...
А может быть, другой этого вред будет?
Да, так вот я говорю, да, мы говорим о том, что вот с детства я чувствую, да, что, почему говорю, очень важно отталкиваться, вот, что я обязательно должен быть в команде. Есть люди, которые лидеры, знаете, вот они, вот им тоже нужна команда, безусловно, но они... как сказать, флагманы. А мне нужен человек такой, который бы, как сказать, давал, так, генерировал бы какую-то идею, и тут я готов проявить и творчество, и даже, может быть, превзойти в чем-то там его, но мне важно вот начало.
Очень
вот
хорошо понимаю, такая же история.
Вот не знаю, может быть, но вы мне просто производите впечатление такого человека, который может как-то вести.
Нет, это вот, то же самое. Как, то же самое.
Вот, и, да, и поэтому вот я и говорю, что вот очень важно мне оттолкнуться от истории вот Александра, потому что все это очень созвучно мне. Так вот, когда я, придя из армии, я задался такой мыслью как-то вот начать ну, какое-то вхождение в церковь, это как, для меня это было как любовь. То есть я, вот это семя, которых я, о родителях, о которых я говорил, оно начало, видимо, давать всходы, когда я чуть-чуть окреп, немножко что-то, может быть, переосмыслил, там, в армии там у меня много было времени, чтобы как-то что-то осмыслить, взвесить как-то вот. И я понял, что ну, одним из важнейших направлений для меня это вот, ну, вот, это жизнь с Богом. Тогда, конечно, я это так не формулировал, но мне это стало интересно. И я уже как-то в эфире, по-моему, даже здесь рассказывал, что мы увольнялись там, я не один был, там у нас целая группа была пограничников, и ребят пошли квасить. Значит, у нас был поезд утренний из Маткосельки, значит, до...
Из откуда?
Маткосельки, станция такая. Маткосельки.
Это где?
Станция, это Карельская, а. Это недалеко от, недалеко от станции Вярцель, это уже КПП, где поезд проходит уже в Финляндию. А мы же где-то были... Это... Там, кстати, у нас, знаете, что снимали на заставе, ну, не на заставе, конечно, снимали, а там в районе заставы снимали эпизод это «Азори здесь тихие». Когда вот девушка там, помните, заманивает немцев, там вот, вот это озеро, там вот это камни.
И вернулись все. Вы, и вернулись, и вернулись вы
да, в Москву. Вернулись, да, ну и пошли все квасить, значит, в этот, куда-то в, там, в кафе какое-то там питерское. Вот, ну я узнал, какое кафе там, что, а у меня была мысль, которая вот мне до сих пор удивительная, над ангелом была мысль, что Александр Невский лавра, ну как? Вот, благодарить Господу, что меня не убили, что там были моменты, когда там тоже я попал однажды на стрельбище, а они не знали, что там хватит ума кому-то пойти во время стрельбы, а я не знал, что стрельбы будут. И я шел между мишенями и стрелками, а расстояние довольно большое было. Я боялся, что меня примут за кабанчика или за оленя. Ну, я хоть был в маскалате, но они видят, что же, потому что не подумают, что человек. Давай стрелять по движущей мишени. Я так... И вот я помню, как эти пули свистят. Я слышу, как они в снег. И я ложусь, когда начинается они. По этим. Ну, я... А там еще, она же расчищена вся, эта просека-то. Вот. Ну, какие-то там холмики есть. И вот я падаю и это слышу. Вот так вот. Вот это я помню. И я уж не помню, я молился, наверное, в тот момент. Ну, в общем, все могло быть. Так вот,
ну, лавре.
Лавра, извините, вот видите, а вы говорите, не локомотив. Вот, лавра. И, да, и я иду в Александр Невскую лавру, еду. Там, значит, я покупаю свечку, молюсь, значит, все. И потом, конечно, иду в кафе там с ребятам, все там как положено, да. И, вы знаете, это был на протяжении довольно многого времени, долгого времени, это был такой опыт вхождения в церковь, потому что я не оставлял компаний никогда, таких радостных и шумных, вот, там, гитары, там, и девушки прекрасные, там, и все, вот, но в то же время, где бы, в каком районе Москвы мы ни собирались, в Леонозово, там еще где-то, я всегда утром, меня ангел будил, наверное, и я искал храм, там, Крестовоздвиженский храм, там, еще какой-то, вот, и я шел, от меня немножко пахло этим перегаром, вот, и я шел, ну, я думал, надо в храм, идти в храм, вот это вот просто влечение какое-то было, это не было фанатизмом, просто вот какой-то вот хотелось чистоты, не говорю, что мы там грязно себя вели, нормально, ребята, студенческие посиделки, там никакого хамства, там пошлости или там каких-то глупостей, там, это правда, этого не было, вот, ну, было и игривое настроение, вот, но я приходил в храм, я тогда не знал ни богослужения, ничего, и входил, там много народу, это обычно был воскресный день, вот, иногда я попадал на крапление, иногда я попадал, значит, на там, какую-то часть литургии, вот, ну, кроме «Аминь, Господи, помилуй», там, «Отче наш», я ничего не знал, хотя я родился, я уже неоднократно сказал, поэтому не буду надоедать, верующей семье, в церковной, в семье верующей, но нас не приобщившей, родители не приобщали нас вот так вот прямо, чтобы вот воцерковлять нас с сестрой. И вот очень долго вот на этих контрастах я, вы знаете, выезжал. А потом в какой-то момент, вот произошло такое, что я вот стал копать глубже. Я почувствовал, что надо как-то копать глубже, потому что на этот момент ни Евангелие не было прочитано, там, вы понимаете, там, ни молитвы-то у меня не было. Просто вот для меня было важно прийти в храм, в каком бы я ни был состоянии, прийти в храм. И вот я приходил и говорю: ребята, слушай, так здорово. Они говорят: Саня, в следующий раз мы обязательно с тобой, буди нас, мы с тобой пойдем. И ни разу никто так и не пошел.
Я хочу сказать, что мне встречались разные люди, совершенно разные. Далеко не про всех я знал, что они церковные. Но в какой-то момент... Да, мы тоже в церковь ходим. А куда? А мы ходим к отцу Александру Лыкову в электроугле. И у меня возник какой-то момент ощущение, что электроугли — это какая-то суперобщина, в которую может прийти человек абсолютно разных взглядов, идей, абсолютно разного опыта жизненного. Но вот объединял все это и по их разговорам все время отец Александр Лыков. И вот так я это запомнил,
Это так. Но здесь опять-таки есть «но», потому что отец Александр Лыков, он просто, неотделим от тех людей совершенно дивных. Ольга Григорьевна Клод,
С Ольгой Григорьевной Клод мы, кстати, познакомились в той общине, про которую, я надеюсь, что еще останется время мне рассказать. Это уже мой опыт вхождения в церковную общину. Да, а вот я все-таки думаю так сейчас, пока слушаю отца Александра, про тебя, Саш. Ты говоришь, что в начале программы ты сказал, что вот есть два храма, куда ты достаточно часто ходишь. Про один я вообще очень хорошо знаю, потому что отец Игорь Фомин к нам приходит достаточно регулярно, и потому что я сам...
Это храм, где у меня все началось.
Это храм, где у тебя все началось, да. И мне-то как раз казалось, что в храме Александра Невского при МГИМО вот эта общинная жизнь, несмотря на то, что храм большой, храм в Москве, практически один из храмов спальных районов Москвы, а когда говорят про храмы в спальных районах, у меня сразу, я представляю, я как-то раз попал к своему товарищу на службу, он устроил храм в спальном районе Москвы, а там, может быть, 600-700 человек на службе, 500 причастников в воскресенье, и я понимаю, что, как мне кажется, там никакой общинной жизни-то, может быть, и нет, и пока нет, а вот в храме Александра Невского она есть. И...
Она есть, и она прекрасна. Проблема в том, что я из тех ленивых мерзавцев, которых пока не пнешь, они ничего делать не будут. Мне очень нужно, чтобы меня пинали.
А пинали в чем? Что это за пинок волшебный?
Я приведу пример. Эта же история, она отчасти про общинную жизнь, а отчасти просто очень поучительная и красивая история. В храме Александра Невского не то чтобы работает, но вот помогает украшать, благо украшать храм вот цветами, флорист Наталья. Я с ней лично даже не был знаком, хотя она меня хорошо знала, и меня, и мою жену. И вот она однажды решила венчаться в этом храме с Александром. Прекрасная пара, очень красивая, уже состоявшиеся опытные люди. И они, как дети счастливые, звонят нам, говорят: здравствуйте, я Наталья, я вот собираюсь венчаться в храме. Отец Игорь благословил вам позвонить, чтобы вы помогли нам провести венчание. Ну, имеется в виду вот сам банкет, сам праздник после венчания. И вот для меня это было, неожиданно, ужасно приятно. Я не знаю, кто получил большее удовольствие, вот эти вот молодые, в кавычках, или я. Я думаю, так, надо обязательно придумать что-нибудь такое, чего и ни у кого не было. И мне в голову пришла идея, которая у меня была уже давно, но как-то руки не доходили, а тут думаю, надо сделать. И я купил огромный холст, буквально там метр на метр, и намешал там 30 оттенков такого консистенции жидкой сметаны, акриловых красок, да, просто разных оттенков. И думаю, вот сейчас что сделаем? Вот все там после самого венчания, все придут в этот на улицу, там вот под открытым небом банкетный зал, там такой сделали. Я думаю, положу холст, и каждый будет поздравлять, поднимать бокал, а потом выбирать оттенок краски, говорить, я выбрал вот этот оттенок краски, потому что вот он такой, и картинно выплескивать его на этот красивый холст, и так один за другим они будут выплескивать эти краски, и получится такой импрессионизм, современное искусство, да. Прекрасный холст.
Венчальный такой импрессионизм.
Да, это будет и взрыв, и салют, и все что угодно. Думаю, это будет так красиво. Я вот себе все это прям вот детально нафантазировал, тщательно подготовился. Дальше картина маслом. Под открытым небом торжественно одетые люди, молодые. Там первый тост сказал священник, отец Александр, который венчал их. Потом я что-то сказал и говорю, ну а вот у меня теперь есть для вас подарок. Вот этот холст. Я объясняю правила. И отец Александр берет эту первую краску, он красиво выливает ее на холст. А дальше происходит то, что я не мог никак срежиссировать и спрограммировать. Дальше неизменная, и слава богу, часть вот жизни общины — два десятка детей. В возрасте от 3 до 7 лет.
Да.
Они увидели холст.
А это же вот самое для детей... Что там скучная свадьба?
Дети в православных воцерковленных семьях, они что? Они творческие и непосредственные.
Да.
Они общительные, творческие, непосредственные. Других детям можно как-то сказать, и они так... Этим нет. Они еще и внутренне свободны. Они знают, что Господь создал их свободными. Значит, удержать их, тем более какому-то странному бородатому дядьке, вообще невозможно. Вот отец Александр ставит стакан в следующую же секунду. 20 детей схватили все 30 стаканов с краской, сразу же вылили их на холст.
И хоть в Третьяковку.
И в следующую секунду они все перемешали на холсте. Я говорю, вы что делаете? Вы что творите? Отойдите! Вы все испортили, все разрушили. Да. Все. Я был в шоке, я был в растерянности, да. Я был в ужасе, потому что они испортили все. Я понял, что идею... Все... И мы дальше как-то продолжили праздник, настроение мне было испорчено. Я думаю, что остальные, в общем, особо даже не заметили, потому что,
ну, дети.
Дальше что было? В конце праздника я подхожу к безнадежно испорченному холсту и вижу самую прекрасную картину, которую можно было бы себе представить. Она была восхитительна. Она была гораздо лучше, чем та, которую я себе напридумывал. Она была похожа на сон флориста, она была похожа на жар птицу, она была похожа на ныряющую в радугу золотую рыбку. Это было все, что угодно. Это было настолько красиво, цельно и мощно, что вот она сейчас висит у Натальи Александровны в золотом багете дома.
Ух ты.
И это роскошнейшая картина. Мораль этой истории такова. А. Не пытайтесь ничего планировать, Господь все устроит наилучшим образом, и не так, как вы захотите, а вы еще потом расстроитесь, конечно же, но имейте потом силы увидеть, что все равно так лучше. Б. Дети — цветы жизни. Дайте им свободу, и они все устроят. И С. Обязательно просите прихожан, вот, как это правильно, участников, членов сообщества вот этого.
Ну, членов общины.
Да, члены общины. Вот община рождается именно тогда и только тогда.
Сообщники.
Да. Ваших когда, сообщников. Когда у кого-то хватает сил, мудрости и как-то подойти и сказать, да. Алексей, дорогой, а ты не мог бы мне помочь? Мы, в общем, особо не знакомы, но мне нужна твоя помощь.
Призвание называется, да.
Да, вот, даже не в таком, когда тебя просят о помощи, ты, помогая, да, получаешь гораздо больше, да, чем тот, кому ты помогаешь.
Светлые истории.
Александр Ананьев, Анна Леонтьева, наши дорогие ведущие. Отец Александр Лыков, клирик храма великомученика и целителя Пантелеймона в подмосковном Жуковском, и Алексей Пичугин, мы здесь все рассказываем чудесные светлые истории друг другу и вам, дорогие друзья. Ань, ты тоже вначале говорила, что тебе сложно сейчас как-то себя определить какой-то общине, но, опять же, ведь путь с чего-то начинался. И когда-то ты могла с уверенностью сказать, что вот это храм, куда я постоянно хожу, вот эти люди, с которыми я почти каждое воскресенье вижусь, это священник, к которому я прихожу, когда мне нужно. Но у каждого из нас, у меня в том числе, тоже был вот такой старт, очень важный, как мне кажется, да, но потом он постепенно... Хорошо, когда у человека складывается жизнь в одном храме. У нас, например, община, к сожалению, она не распалась, безусловно, она сохранилась, но все поменялось со смертью нашего настоятеля. Mm-hmm. Человека единственного, которого
кстати,
я
о харизме,
мог,
да?
мог mm-hmm. назвать своим духовником, mm-hmm. действительно. Mm-hmm. Это было достаточно давно, уже больше 15 лет назад. Вот. Но у тебя тоже свой опыт ведь есть, и вхождение в общину, и осознание сейчас уже как очень такого состоявшегося церковного человека жизни и понимания общины.
Ну, я так понимаю, прости, Анечка, я тебя перебью. Да. Вот твоя община, она выходит далеко за пределы любого храма, и это такая богемно-музыкально-художественно.
Ведь... Очень важное замечание. Ведь, да. кстати, слушай, спасибо тебе большое. Ведь мы так все время общину привязываем. Да. Вот
именно
что, община...
Месту.
Да, община электроуглей. Ну, ладно, хорошо. Сейчас отец Александр служит в другом месте. Но ведь община, она же может быть и вне. Я не раз общался с людьми, которые когда-то были в одном храме, теперь они в разных. Но они все настолько близки друг к другу.
Спасибо вам за слово.
Но они, да, они собираются постоянно все вместе. И это было 20 лет назад, и 30, и это и сейчас происходит.
И может быть, и может быть. Может быть, Анечка знаете... назовет меня еще и членом вашей общины. Хотя бы чуть-чуть.
Ребят, вот это слушайте, давайте зафиксируем эту точку. Это очень важно,
да,
ребята.
Спасибо,
дело в том,
Саша,
что
очень важно.
Всегда,
слова.
Ребята, вот сколько мы общаемся, каждый раз что-то, какое-то откровение. Помните, вы однажды говорили в одной из передач, мы коснулись в Германии, там «Красный цветок», по-моему, да, вот это была тема
да, было,
сопротивления.
Было
вот, да, и я потом стал искать, и очень благодарен.
Ой, мы сейчас такую вот замечательную программу на эту тему записали.
Открытие, просто настоящее открытие. Да. Вот, и действительно, но это очень важно, ребята, зафиксировать, потому что это вот мы можем привязывать, конечно, отталкиваться от храма, безусловно, потому что храм – это место, куда мы все стекаемся. Но вот так может случиться, что, ну, не знаю, храм, может быть, там какой-то момент разрушен, как это в советское время, или там вот как мы говорим, что с уходом настоятеля, там, с переводом, или там с уходом в иной мир, тоже жизнь, она может как-то пойти, ну, иным путем, скажем. Но люди-то остаются, живые люди остаются, и они, получается так, что они уже не вполне привязаны к храму конкретному, это вот действительно действительно, эта тема очень важная, но общение остается. И вот вы...
И вот, да.
Да, вот я как раз хотела рассказать историю нашей общины, о которой я упомянула в начале передачи, это молодые семьи. Мы как-то синхронно там рожали детей, варили супы, ходили в храм. И произошла следующая история. Мы начинали все одинаково, мы были бедны, мы начинали практически с нуля. Ну, шли годы, и, кстати, очень объединяло нашу общину, я вот прям без сомнений назову это общиной, мы сделали театр. Я ездила на машине «Ниве», собирала детей, и мы у нас дома репетировали.
Трехдверный,
ну,
да?
Ну, такая старенькая.
Ну, старенькая, трехдверная,
самая
короткая,
такая,
да.
У нее такой...
Сиденье.
Еще не было гидроусилителя, да, у меня были такие мышцы. Вот, и мы действительно вместе жили, но потом началось такое социальное какое-то неравенство, да, кто-то заработал денег на квартиру, кто-то на машину, кто-то и на то, и на другое, еще и на дачу. И мы как-то искренне друг другу все показывали, смотри, какой у меня ремонт в квартире. И вдруг одна семья из нашей общины как-то неожиданно перестала с нами общаться. И мы как-то ужасно их осуждали. Ну, это что такое? Мы же христиане. Это что, они про деньги? Это они что, позавидовали нам? Ну, вот реальная история. И...
Ну, а это проблема. Ведь правда это проблема. Особенно в те 90-е годы. Да
ты знаешь,
тоже.
Да, да. Это уже 90-е уже прошли, уже начались 2000-е. Мы до сих пор общаемся со всеми семьями. Я только потом, много лет спустя, осознала, насколько мы вели себя... Ну, не тактично, насколько мы, на самом деле хвастались тем, что приобрели. И эта семья, она вернулась ко мне много лет спустя. Потому что те, кто достиг вершин, многие, ну, как-то потерпели и крушение, да. А эта семья, она как-то плавно так шла по жизни и пришла ко мне совсем недавно, и оказалось, что у нас нет никаких противоречий. То есть... Для меня это вот была какая-то история потрясающая нашей юношеской самонадеянности и ну, вот отсутствия вот этого такта, который тоже очень важен, видимо, в общине. Uh-huh. Вот такая у нас история.
А нужна вообще церковная община-то?
Церковная община — это, ну, вообще, наверное, она сейчас, когда мы все такие взрослые, мы можем без нее. Но когда она есть, это такая радость, это такое счастье, и, ну, иначе просто... Иначе просто никак.
Вот, вот я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду без нее.
Слушайте,
каждая фотография, что-то... которую ты публикуешь, это такие 15-20 человек, не меньше, а то и больше, с гитарами. Там они выстраиваются в хор, играют в театре, рисуют картины. И иначе вот ты не существуешь, как, иначе как вот в рамках какой-то, ну пусть это называется не община, пусть это называется друзья. Или там семья, я уж не знаю,
да,
уж непонятно, где заканчиваются друзья и начинается семья. То есть... Ты в огромной компании. Вот для меня это и есть община.
Есть община, да. Я имела в виду церковную общину, вот как...
А она разве не церковная?
Привязанную, да, вот...
Я подумал,
поправьте
что...
меня, да, может быть, я неправильно тогда понимаю слово
община. Нет, мы... Вот сейчас очень хорошо поправил нас всех Саша. Сейчас со мной тоже не согласятся почти все. Но это вот какое-то общение людей, обязательно, оно всегда привязано к конкретной личности. Более того, в одном храме, может быть, я тоже это видел не раз, несколько общин. Одни, кто ходит к отцу Александру... Кто-то ходит к отцу Павлу, кто-то ходит к отцу Федору, и они зачастую составляют совершенно разные общины, которые пересекаются постольку поскольку, могут очень дружить, хорошо общаться между собой, но они все равно немножко разные, да? А вот тот случай, который тоже часто бывает, когда умирает настоятель... Я после смерти отца Александра, вот своего духовника, я все время думал, когда мне говорили про разные храмы, ну вот, у нас там какое-то нестроение, мы перешли, ой, нашего батюшку перевели в другой храм, как же так, вот как мы теперь будем? А я думаю, ну как вы теперь будете? Ну, проедете вы на 3 станции метро дальше в тот храм. Или будете, по крайней мере, иногда приезжать. А как я теперь думал я, когда вот отца Александра нет, его просто физически здесь нет. И я не очень представлял, как может выглядеть церковь без него. Что бы там люди ни говорили, что привязываться нельзя к священнику, что личность священника и главная его заслуга — это привести человека к Богу. Это все красивые слова, но когда этот священник для тебя там, не просто
нечто
друг,
большее, чем...
но это просто вот человек, который действительно... авторитет. Вот я мог его назвать на тот момент для себя там едва 20-летнего единственным авторитетом.
Да.
Вот это вот для меня была в свое время неразрешимая проблема в плане жизни общины, потому что мне казалось, что все не так, что теперь вот в храме, замечательном храме, чудесном, где формировалась новая община, и люди туда ходили, и люди очень, многие даже из того храма, вот где мы все вместе были, но мне казалось, что вот это не как при отце Александре. И потом уже, спустя много лет достаточно, это все прошло.
Мне кажется, поправьте мне, если я ошибаюсь, община важна в двух случаях, как минимум. Первый случай — это когда ты молод, тебе там от 17 до 21 года, тебе остро необходимо почувствовать себя частью чего-то в храме святителя Николая на Трех Горах, куда ходят Ярчевские, наши общие друзья. Там восхитительная община, прекрасная. Они вот прямо община. Но они молоды. Я понимаю, что меня туда, но я туда приду, я не знаю, как...
Не вольешься, да?
Ну, или это будет странно, ну, как минимум. Вот, я понимаю, что они там создают свою жизнь, и это здорово. Это первый случай. Вот построить свою жизнь, встретить, может быть, своего человека. Вот это идеальное место. Ну, да, своего рода клуб, да, своего рода по интересам. И второй случай — это когда у тебя дети. Когда у тебя дети, и... Вот для них тоже
когда
важно.
Когда у тебя маленькие дети.
Да, когда у тебя маленькие дети, и ты приходишь, и ты неизбежно дружишь с родителями таких же детей, и вы устраиваете
абсолютно
что-то общее, и все это происходит вокруг храма, в храме. И дети туда уже стремятся, потому что они понимают, что вот она, церковь. Церковь — это свои люди.
Я с какого-то момента начал задумываться, а должна ли быть именно церковь? Ну, извините, я не хотел сказать, что
так
должна ли быть церковь.
Не церковь, а храм.
Должно ли быть таким, должен ли быть храм местом таких встреч? Именно храм. Вот я, например, долго достаточно работал на одной большой радиостанции, в коллективе, где практически все, кто со мной работал, были моими близкими друзьями. Мы, естественно, приходили на работу каждый день прямые эфиры, и каждый день это происходило достаточно недолго, потому что нас быстро достаточно всех разбросало по разным местам, но вот какие-то, может быть, полгода или год я был абсолютно в этом плане счастливым человеком, потому что у меня вот в тот момент не было какой-то церковной общины, к которой бы я себя причислял, но это было место, куда я... чуть ли не единственное, куда я шел с такой вот небывалой радостью, потому что все мои, ну вот за небольшим исключением, ближайшие друзья там, а те, которые не там, это все равно друзья этих друзей, как-то мы все так познакомились, и вот так тепло я, наверное, себя долго тоже потом нигде не ощущал. Поэтому вот тут мы, вот поэтому мы подходим к вопросу, точно ли это должен быть храм. Хорошо, когда у кого-то это храм, но это может быть любое место.
А какое любое место? Алексей, мы живем в 21 веке. Интернет? У нас у всех любое... Да, к сожалению. Мы перестали встречать... Я не так давно понял, что единственное... Ну, хорошо. Да, единственный фактически, потому что на работе мы тоже как-то, как правило, удаленно.
Да,
у меня
да,
6
да.
работ, 5 из них, я не знаю коллег в лицо, в принципе, я с ними никогда не встречался.
А представляешь, как в международных всяких компаниях, где никто никого в лицо не знает.
Очень хорошо представляю,
ты в Австралии, а не в Америке, отец Александр в Турции.
И вот как это ни парадоксально, в 21 веке, в 2022 году храм – это единственное место в моей жизни, где я лицом к лицу встречаюсь с живыми людьми, я им говорю «здравствуйте», я их обнимаю. Они мне говорят: «Вы знаете, мы сегодня вечером читаем Шекспира по ролям, вы не хотели бы присоединиться?» Я говорю: да я с радостью присоединюсь, я очень хочу. Вот что для меня община.
А можно я дополню, вот пока мы не ушли далеко от твоих слов, о том, когда нужна община. Я сейчас, мне пришла такая мысль, у нас в нашем провинциальном городе, уездном городе Осташкове, где я сейчас провожу большую часть времени с мужем.
И кафешка там нравится одна очень.
Есть храм.
Я опять пройду, извините.
Да, есть храм. И там есть такая общинка, да, клуб, ну, как при каждом практически храме бабушек. Не дедушек, дедушки почему-то вот как-то бабушек.
Не очень активно.
И эти бабушки, ну, как-то я заметила, что муж, вот достаточно молодой человек, он общается с каждой бабушкой, он ее долго-долго слушает. И я говорю: слушай, Аркадий, а вот тебе интересно, ну, правда, что бабушки? Он говорит: ты знаешь, вот ты поговоришь со своим крутым другом, и через 5 минут он про тебя забудет. Да. А бабушка, когда ты с ней поговоришь, будет всю жизнь за тебя молиться. И это такая маленькая община внутри храма, вот эти бабушки. И это действительно сила огромной молитвы.
Я про бабушек. Мы уже заканчиваем нашу программу. Все время закончилось, к сожалению. Но последнее, что про бабушек хочу сказать, в одном небольшом подмосковном городе, в одном храме, где я часто бываю, мне бабушки... вот общаешься с ними иногда, говорят: сейчас пандемия, а нам отключили возможность вот его бесплатных поездок, да, а на автобусы теперь дорого ездить, а у нас кроме храма ничего нет, и кроме людей в этом храме тоже никого нет, и никто не приходит, и вот как быть. Вот, но не хотелось бы даже на печальной ноте нашу программу заканчивать. Друзья, программа наша заканчивается песней по хорошей традиции, и песню выбрал отец Александр Лыков. Замечательная совершенно, очень трогательная, я ее люблю. И я думаю, многие из вас ее знают. Называется она «Когда я вернусь». Песня Александра Галича. С удовольствием мы послушаем, и вы тоже послушайте. Протоиерей Александр Лыков, клирик храма великомученика целителя Пантелеймона в подмосковном Жуковском, Анна Леонтьева, Александр Ананьев и Алексей Пичугин. Всего хорошего. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. Ох, когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь.
Светлые истории.